Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Иркутске опознаны более 70 погибших в результате катастрофы пассажирского самолета 9 июля. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе спецоперации в Ингушетии, планируется отправить в Ростов-на-Дону. В Москве открылся двухдневный форум оппозиции «Другая Россия». В Иркутске опознаны более 70 погибших в результате катастрофы пассажирского самолета А-310 9 июля. По последним данным, в авиакатастрофе погибли по меньшей мере 125 человек. Более 70 спаслись, многие из них в больницах. Говорит заместитель министра транспорта России Борис Король.
Основная работа будет направлена на работу с родственниками. Надо будет готовить отправку опознанных тел. Надо будет проводить идентификацию по анализам.
Сказал заместитель министра транспорта. На лечение в Москву доставлены 12 пострадавших, половина из них, по словам врачей, в тяжелом состоянии.
Состояние их тяжелое и обусловлено не только поражениями кожных покровов, но и поражением дыхательных путей. И предстоит достаточно серьезная и длительная борьба за жизнь этих людей.
Сказал руководитель Московского ожогового центра Института хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Следствие рассматривает несколько версий. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе вчерашней спецоперации в Ингушетии, планируется отправить из Владикавказа в Ростов-на-Дону. Там в городской лаборатории будет проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Вот как прокомментировал смерть Басаева посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.
Шамиль Басаев сам сказал, что несет ответственность за резню в Беслане. Я думаю, мир становится лучше, когда из него уходит человек, способный на такое зверство.
Сказал посол Великобритании в интервью «Радио Свобода». В Москве сегодня открылся двухдневный форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Георгий Сатаров, заявили, что российские власти пытались сорвать конференцию. Милиция задержала несколько десятков человек, на них оказывалось давление. Как передает корреспондент «Радио Свобода», участников форума объединяет, по их словам, растущая тревога за будущее России и несогласие с курсом Кремля. Открывая встречу, глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева напомнила, что власть отменила выборы губернаторов, а в России вновь появились политические заключенные. Форум проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Президенту Украины Виктору Ющенко официально направлено предложение назначить премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Янукович выдвинут депутатами новой так называемой антикризисной коалиции, в которую вошли партии регионов, социалисты и коммунисты. Блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина» подали в суд, требуя признать нелегитимным создание новой коалиции и избрание спикером Верховной Рады лидера социалистов Александра Мороза.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Дональд Рамсфелд проводит в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем.
Западная Европа крайне заинтересована в послевоенном восстановлении Афганистана. Она намерена оказать больше помощи, предпринять все усилия, чтобы правительство Хамида Карзая добилось успеха.
Заявил Дональд Рамсфелд. В последнее время талибы активизировали в Афганистане боевые действия. Хамид Карзай заметил по этому поводу.
Активизация деятельности экстремистов в Афганистане, особенно в ряде его районов, имеет в частности внутренние причины. Они заключаются в слабости нашей полиции в некоторых частях страны, особенно в районах, граничащих с Пакистаном. Там у нас просто нет сильного, дееспособного полицейского контингента.
Сказал президент Афганистана. Из Киргизии выдворены два американских дипломата. Их обвинили в нежелательных контактах с представителями неправительственных организаций и вмешательстве во внутренние дела Киргизии. Посольство США в Бишкеке подтвердило факт высылки, отметив, что обвинения против сотрудников дипмиссии не соответствуют действительности. Израиль нанес сегодня новые удары по объектам экстремистов в секторе Газа. Под городом Бейт-Ханун при бомбардировке моста погибли по меньшей мере двое палестинцев. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт одобрил план расширения военной операции в секторе Газа, представленный ему армейским командованием. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Стороны обсудят предложения мирового сообщества, переданные Ирану больше месяца назад. Пакет инициатив по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана был выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Иранские власти до сих пор заявляли, что им нужно время для рассмотрения пакета. Ответ, по их словам, может последовать не раньше конца августа. Китай представил на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой вариант проекта резолюции по ракетным испытаниям в Северной Корее. Япония при поддержке США и Великобритании настаивает на введении санкций против Пхеньяна. Китай считает, что санкции могут спровоцировать вооруженный конфликт. В документе, однако, подчеркивается, что мировое сообщество должно воспрепятствовать передаче КНДР военных технологий. Россия поддержала проект резолюции, предложенный Китаем. Очередное заседание суда над свергнутым иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками перенесено на 24 июля. Адвокаты бойкотируют суд в Багдаде, требуя обеспечить их безопасность. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Дело бывшего сербского президента в Гаагском трибунале. Развитие политического кризиса на Украине. Американские эксперты о политических последствиях уничтожения Шамиля Басаева. Эти темы, а также новости культуры, важная международная тема, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. А сейчас мы переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Международный Гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приступил к рассмотрению громкого дела. Шестеро высокопоставленных сербских политиков и военных обвиняются в ответственности за массовую гибель косовских албанцев в конце 90-х годов. Аналитики отмечают, что прокуратура планирует провести этот процесс быстро и эффективно. Из Гааги сообщает наш корреспондент Софья Корниенко.
За массовые убийства, преследования и депортации перед Гаагским трибуналом держит ответ очередной бывший сербский лидер. Начались слушания по делу Милана Милутиновича и еще 5 бывших высокопоставленных сербских политиков и военных. Все они свою вину отрицают. Милутинович руководил Сербией в конце 90-х, когда разразился конфликт в Косово. Косовские албанцы вели партизанскую войну против сербов. В 99-м году тысячи мирных жителей Косово вынуждены были покинуть свои дома. Десятки албанцев были расстреляны сербами, о чем свидетельствуют массовые захоронения. Милутинович оставался у власти до 2002 года. Год спустя он добровольно сдался Международному трибуналу. Говорит аналитик голландской телекомпании NOS, постоянный эксперт по делам Международного трибунала по бывшей Югославии, юрист Хайкелин Веррайн Стюарт. Против Милутиновича и его соратников выдвинуто огромное количество обвинений. От изнасилований и убийств до поджогов домов и мародерства. Обвинение утверждает, что все эти преступления были направлены на одну цель – выдавить албанцев из Косово и восстановить в этом регионе власть Сербии. Новый процесс в Международном трибунале будет отличаться от процесса над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем, говорит Веррайн Стюарт. Трибунал на этот раз заострил все внимание на организации, организации гонения на албанцев, в то время как в ходе процесса над Милошевичем подробно выслушивались показания обо всем, что происходило в каждой маленькой деревне, документировались все факты. Теперь суд придерживается генеральной линии. Это дело во многом пересекается с делом Милошевича, так как считается, что именно Милошевич был основным руководителем атаки на косовских албанцев. Однако теперь будет больше внимания обращено на организацию и планирование операций, а не конкретные преступления. Для так называемого процесса «Милутинович и другие» были привлечены новые свидетели. Пожалуй, самый интересный из них – бывший член группировки «Скорпионы». Свидетель собирается рассказать об убийстве 19 косовских албанцев, в основном женщин и детей, и таким образом подтвердить то, что в ходе процесса над Милошевичем подтвердить не удавалось, что «Скорпионы» являлись подразделением регулярной полиции Сербии. По плану новый процесс должен завершиться к 2008 году, но, по мнению экспертов, этот срок нереалистичен. Лишь на то, чтобы выслушать свидетельские показания, потребуется как минимум год. Помимо бывшего президента Милутиновича, в геноциде косовских албанцев обвиняются бывший сербский премьер Никола Шаинович, бывший начальник генштаба Драголюб Ойданич, командующий сербской армией Небойша Павкович и Владимир Лазаревич, а также бывший начальник косовской полиции Сретен Лукич. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Продолжим тему нового судебного процесса в Гаагском трибунале. За ходом этого процесса, конечно же, пристально наблюдают в Белграде. В последние годы сербские власти выдали или вынудили сдаться полтора десятка обвиняемых в совершении военных преступлений. К деятельности Гаагского трибунала в стране относятся по-разному. Вспоминаю, что главный обвиняемый, бывший президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич, который провел в заключении почти 5 лет, так и не дожил до оглашения приговора. Из столицы Сербии, Белграда, сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Сербские обозреватели отмечают, что процесс Гаги против 6 бывших политических, военных и полицейских руководителей Сербии является некого рода заменой незавершенного суда над Слободаном Милошевичем. Все 6 были ближайшими соратниками Милошевича и, не секрет, послушно выполняли его распоряжение.
О перспективах процесса
я беседовала с известной белградской журналисткой и политическим комментатором Гордоной Логар. Можно ли считать, что этот гагский коллективный, можно сказать, даже элитный процесс против сербских генералов и политиков станет самым важным для Сербии процессом в Международном трибунале?
Я считаю, что это так. Несмотря на то, что обвинения нужно доказать, количество и серьезность этих обвинений впечатляют. Речь идет о верхушке режима Милошевича, о значительных лицах на важных позициях. Это означает, что процесс будет иметь особое значение.
Однако в Сербии больше внимания уделяется не конкретным пунктам обвинительного акта, фактам изгнания из Косово весной 1999 года более 700 тысяч албанцев, разорение их домов, массовым убийствам, а тому факту, что прокуратура трибунала в последний момент отозвала обвинение в расстреле сербской полиции 15 февраля 1999 года 45 албанских жителей деревни Рачек. Именно это событие стало формальным поводом для начала натовских бомбардировок Сербии.
Именно потому, что обвинительный акт покрывает много разных преступлений, которые можно легче доказать, случай Рачек оставили в стороне. Особый вес в обвинении имеет тот факт, что косовские албанцы были убиты и захоронены, а потом их трупы выкопаны и привезены в рефрижераторах с территории Косово в Сербию, в окрестности Белграда. Это является важнейшим и несомненным доказательством командной ответственности обвиняемых.
В нескольких районах Сербии обнаружены массовые захоронения, в которых найдены останки почти 1000 албанцев, в том числе детей и женщин. 8 таких захоронений находились в Батайнице, в 10 километрах от центра столицы Сербии Белграда. Из них извлечено 709 тел албанцев, большинство из которых опознаны как жертвы расстрела в Косово весной 1999 года. Однако в зале Гаагского трибунала вместе с 6 обвиняемыми, без распоряжений которых вряд ли можно было скрыть следы преступлений, нет одного из ключевых военных, которого считают ответственным за это злодеяние – полицейского генерала Властимира Джорджевича. Джорджевич, как считается, скрывается в России. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
подробнее тему ситуации в Гаагском трибунале и нового процесса над бывшими руководителями Сербии слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 8 часов вечера по Москве. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и пришло время для главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задерживают антиглобалистов, прибывших на российский социальный форум. В Москве открылся форум оппозиции «Другая Россия». Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России во время откровенной частной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. В Иркутске опознаны более 70 погибших в катастрофе пассажирского самолета А-310. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе вчерашней спецоперации в Ингушетии, планируется отправить из Владикавказа в Ростов-на-Дону. В Верховной Раде Украины официально создана новая коалиция, названная антикризисной. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы», слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Александр Генис. Одна из главных тем – рассказ о новом фильме Роберта Олтмана «Компаньон». Мы возвращаемся к одной из главных международных тем последних дней, к ситуации на Украине. Здесь создана коалиция, получившая название «Антикризисной». В нее вошли партии регионов, социалисты и коммунисты. В свою очередь, Юлия Тимошенко не исключила возможности роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов. Ситуацию на Украине в эфире «Свободы» обсуждали сегодня ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников, главный редактор интернет-агентства «Главред» Виктор Шлинчак и обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань.
Как вы считаете, Виктор Шлинчак, не приведет ли это противостояние у стен украинского парламента к противостоянию гражданскому, противостоянию, которое угрожает самому существованию украинской законодательной власти, а, возможно, в перспективе и самой структуре власти на Украине?
На самом деле, я думаю, что второго Майдана в Украине не повторится в силу нескольких причин. В первую очередь, потому что народ уже не готов воевать и подниматься на баррикады без разницы, кто бы был знаменем такой революции. Революция в Украине уже завершена. Это значит, что сегодня никаких особенных акций уже не предвидится. Не думаю, что будет много стычек там между сторонниками и противниками помаранчевых или бело-голубых. В то же время прогнозирую, что эта акция будет уже восприниматься и обозревателями, и самими политиками, как очередная попытка привлечь к себе внимание политиков и, возможно, выторговать для себя какие-то власти в правительстве.
Вот мой вопрос Сергею Строкину. Как считаете, Сергей, насколько вообще вот России, что для нее выгоднее сейчас? Антикризисная коалиция во главе с Виктором Януковичем, противостояние между регионалами и оранжевыми, дальнейшая дестабилизация или стабилизация на Украине?
Ну, России, безусловно, выгодна антикризисная коалиция уже в силу тех сил, которые, предположительно, в нее войдут. Это хорошо известная нам партия регионов во главе с Виктором Януковичем. Это соцпартия, лидер которой Александр Мороз в течение последних дней сделал несколько недвусмысленных заявлений в пользу дальнейшего сближения с Россией. И это коммунисты. То есть, в общем, это те силы, которые воспринимаются в Москве не как антироссийские. В отличие от Юлии Тимошенко, о которой в большинстве комментариев российских экспертов говорится как об антироссийском политике. В качестве иллюстрации приводится ее заявление о возможном пересмотре газовых соглашений с Россией в случае, если бы Юлия Тимошенко стала премьером. То есть, конечно же, Россию устраивает антикризисная коалиция. Но есть еще одно обстоятельство. России, конечно, нужна стабильность на Украине, нужны какие-то определенные правила игры. Особенно важно это для бизнеса, для российских бизнесменов. Ведь наши деловые связи страдают от постоянной чехарды, от постоянной смены декораций. Вот сейчас уже ситуация на Украине с точки зрения России должна стабилизироваться с тем, чтобы, собственно говоря, те, кто заинтересован в развитии связи с Украиной, смогли каким-то образом уже более осмысленно, продуманно выстраивать свои отношения, понимая, собственно, чего можно ждать. Чем больше непредсказуемости на Украине, чем больше вот этой мутной воды, тем больше складывается ситуация неуверенности. И, в общем, это, конечно, не способствует нашим отношениям.
Мой коллега Виталий Портников обсуждал с журналистами Виктором Шлинчаком и Сергеем Строканем политический кризис на Украине. А мы продолжим сейчас украинскую тему о самых последних событиях в Верховной Раде и вокруг нее. В прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Ваханенко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Владимир, что происходит нового? Какие последние самые события в Раде?
Спикеру Александру Морозу за это время удалось объявить о создании антикризисной коалиции, направить от нее президенту кандидатуру Януковича на должность премьер-министра и даже распределить парламентские комитеты. Слова лидера соцпартии Мороза в зале парламента звучат на фоне выкриков «Иуда» и «Позор». Напомню, что соцпартия вышла из оранжевой коалиции, ее лидер Мороз стал спикером при поддержке партии регионов и коммунистов. Эта тройка и образовала новый альянс. Юлия Тимошенко называет его «коктейлем Молотова». По ее мнению, такое противоречивое объединение никогда не признает украинское общество. Утром в зале произошло несколько потасовок. Потасовки продолжаются и сейчас. Полчаса назад Верховная Рада открыла свое вечернее заседание. Как и утром, оранжевые фракции пытаются под звуки сирены блокировать работу большинства. Однако силовое преимущество на стороне депутатов-регионалов. Блок Тимошенко и блок «Наша Украина» считают, что при формировании новой коалиции и избрании спикера были нарушены существующие процедуры и парламентский регламент. Они уже подали в Печерский районный суд Киева иски с требованием признать новое большинство нелегитимным. В оранжевом лагере все громче говорят о вероятности досрочных парламентских выборов и ждут решения президента. Основанием для этого может быть, например, несвоевременное создание коалиции. Партия регионов сегодня заявила, что против досрочных выборов. А вот партия «Наша Украина» к такому развитию событий готова. Вчера она решила, что ни при каких условиях не войдет в состав новой коалиции. Несколько часов назад Тимошенко заявила о согласии ее блока пойти на досрочные выборы по одному списку с «Нашей Украиной». Это может означать переход на двухпартийную систему выборов на Украине. С одной стороны, оранжевый союз, а с другой – партия регионов. Но, повторюсь, сейчас все зависит от решения президента. И последняя информация: на Майдане Незалежности в Киеве в знак протеста против создания антикризисной коалиции появились первые палатки. На одной из них под знаком вопроса начертан такой лозунг: «Прощай, демократия, да здравствует понятие», а другой – «Территория оранжевых надежд». Эту акцию протеста организовывает партия «Пора». Кирилл.
А сторонники Януковича, судя по всему, тоже собрались вокруг парламента?
Да, перед Верховной Радой сейчас можно наблюдать немногочисленные пикеты сторонников партии регионы, приехавшие в Киев с восточных областей. Они призывают парламент немедленно избрать Януковича премьером.
И последний вопрос, Владимир. Когда же Виктор Ющенко примет это самое решение?
Ну, мы ожидаем, что, возможно, это будет уже сегодня, Кирилл.
Спасибо. Это был наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко в прямом эфире. Мы продолжаем пристально следить за событиями в украинской столице. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. Рубрику подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
Американским солдатам, обвиняемым в преступлениях в Ираке, грозит смертная казнь. Что ждет от президента Путина семья Пола Хлебникова? Новые слова английского языка. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Пентагон обнародовал имена, а также дал информацию о деталях преступлений, в которых обвиняется пятерка американских солдат, служивших в Ираке. Впервые американские военнослужащие обвиняются в изнасиловании и преднамеренном убийстве. Рассказывает Алан Давыдов.
Американское военное командование в Ираке в понедельник опубликовало имена четверых американских военнослужащих, обвиняемых в качестве соучастников изнасилования иракской девушки и убийства ее и троих членов ее семьи в городе Махмудия. Сержанту Полу Кортесу, ефрейтору Джеймсу Бейкеру, рядовым Джесси Спилману и Брайану Говарду может грозить наказание вплоть до смертной казни. Об этом заявил представитель командования многонациональных сил в Ираке генерал-майор Уильям Колдуэлл. Сержант Энтони Юриба в вышеуказанных действиях участия не принимал, но он обвиняет обвиняется в том, что не доложил командованию о произошедшем 12 марта. Согласно обвинительному заключению, подкрепившись алкоголем и переодевшись в гражданскую форму, военнослужащие покинули караульное помещение и направились к дому жертв, находившемуся в 200 метрах от их поста. Ворвавшись в помещение, они расстреляли иракскую супружескую пару и двоих их дочерей. Младшей дочери было 5 лет, старшей, по данным обвинения, 24. В материалах дела указывается, что перед расстрелом она была изнасилована. По некоторым сведениям, обвиняемые готовились к приписываемому им преступлению заранее. Все 5 американских военнослужащих обвиняются в сговоре с теперь уже бывшим рядовым пехотинцем Стивеном Грином, против которого обвинение в изнасиловании и убийстве было выдвинуто ранее американским гражданским судом. 21-летний Грин продолжает настаивать на своей невиновности. Он был уволен из американской армии с формулировкой «психическое расстройство» и вскоре арестован в США в штате Северная Каролина в доме своей бабушки. Суд над Грином идет в городе Луивилл, штат Кентукки, в месте расположения воинской части, в которой он служил. Таким образом, к нескольким рассматриваемым сейчас уголовным делам об убийстве иракских гражданских лиц американскими военнослужащими добавилось еще одно дело. Аналитики указывают на то, что этот трагический случай вряд ли спишешь на сопутствующие потери среди мирного населения в ходе антитеррористической зачистки. Своей точкой зрения делится военный эксперт Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Это совершенно очевидная уголовщина. Речь идет не о побочных жертвах антитеррористических операций, а о преступном, крайне циничном поведении, опасном в условиях любого общества. Если Грин будет признан виновным в изнасиловании и в убийстве, то его ждет судебное преследование в полном соответствии с законом. Однако, как комиссованный из вооруженных сил, он будет судим в соответствии с гражданским уголовным правом, а не по правилам военного времени. Сказал Дэна Дилан, эксперт Вашингтонского аналитического фонда наследия. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики потребовал независимого расследования этого дела и призвал Соединенные Штаты предоставить иракским властям больше прав в уголовном преследовании американских военнослужащих.
Рассказывал Алан Давыдов. Исполнилось 2 года со дня убийства в Москве американского журналиста Пола Хлебникова. Семья Хлебникова, общественная организация Америки, продолжает настаивать на расследовании этого дела и в связи с этим направили ряд писем президенту Бушу и другим официальным российским лицам в надежде на то, что вопрос о деле Хлебникова будет поднят во время саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Мой коллега Ян Рунов связался с американским комитетом защиты журналистов, который активно помогает семье Хлебникова.
Вот что рассказала сотрудница комитета по связям с прессой Аби Райт.
В преддверии совещания «Большой восьмерки», которое откроется в пятницу 14 июля, мы направили письмо президенту Бушу с просьбой обратить внимание на проблему безнаказанности за преступления, направленные против журналистов, особенно на дело Пола Хлебникова. Мы попросили Буша поднять этот вопрос на саммите, включить его в повестку дня, потому что мы считаем безнаказанность преступлений против журналистов одной из наиболее серьезных угроз свободе печати в России. Журналисты, которые опасаются за свою жизнь, не могут честно выполнять свою работу. Мы хотим, чтобы президент Буш воспользовался встречей с президентом Путиным и убедил его в важности продолжения поиска и последующего наказания убийц Хлебникова и более десятка других журналистов, убийства которых остались в России нераскрытыми. Что вы знаете о последних письмах семьи Пола Хлебникова? Я знаю, что семья Хлебникова направила жалобу в Верховный суд Российской Федерации, протестуя против того, как разбиралось дело об убийстве Пола Хлебникова в нижних судебных инстанциях России. Семья жалуется на то, что Московский городской суд не дал ознакомиться с протоколами судебных заседаний, на которых подозреваемые в убийстве были оправданы из-за процессуальных нарушений, и что судья препятствует подаче апелляции в Верховный суд. Мы, конечно, присоединяемся к жалобам семьи и надеемся, что последующее судебное разбирательство будет открытым для публики и для прессы. Пока это и другие подобные дела не будут раскрыты, пока в России можно убивать журналистов безнаказанно, пока пулей и ножом можно в России заставлять журналистов замолчать, мы не успокоимся и будем продолжать настаивать на расследовании. Это была Аби Райт из Комитета защиты журналистов. Комитет в своем письме от 7 июля, посвященном 2-летию со дня гибели Пола Хлебникова, называет сегодняшнюю Россию одной из тех стран, где больше всего убивают журналистов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Я возвращаюсь к украинской теме. На Украине продолжается политический кризис. Сегодня, недавно, буквально несколько часов назад, Верховная Рада Украины официально создали, в Верховной Раде Украины официально создана новая коалиция, которая названа антикризисной. В нее вошли депутаты партии регионов, социалистов и коммунистов. Блок Юлии Тимошенко и сама Тимошенко говорят о возможности новых досрочных выборов. Обо всем этом репортаж и комментарии, и анализ экспертов в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры. Важная международная тема. Мы вновь поговорим о предстоящем саммите «Большой восьмерки» и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задерживают антиглобалистов, прибывших на российский социальный форум, а в Москве открылся форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявили, что российские власти пытались сорвать конференцию. Милиция задержала несколько десятков человек. Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России во время откровенной частной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Встреча двух лидеров состоится в середине июля во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В Иркутске опознаны более 70 погибших в катастрофе пассажирского самолета А-310 9 июля. По последним данным, в катастрофе погибли по меньшей мере 125 человек. Более 70 спаслись. На лечение в Москву доставлены 12 пострадавших, половина в тяжелом состоянии. Израиль нанес сегодня новые удары по объектам экстремистов в секторе Газа. В городе Бейт-Ханун при бомбардировке моста погибли по меньшей мере двое палестинцев. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречался сегодня с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Стороны обсудили предложение мирового сообщества, переданное Ирану больше месяца назад. Из Киргизии выдворены два американских дипломата. Их обвинили в нежелательных контактах с представителями неправительства организаций и вмешательстве во внутренние дела Киргизии. Китай представил на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой вариант проекта резолюции по ракетным испытаниям в Северной Корее. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна важнейшая политическая новость – российская новость сегодняшнего дня. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе вчерашней спецоперации в Ингушетии, будут отправлены из Владикавказа в Ростов-на-Дону. Ликвидация чеченского полевого командира Шамиля Басаева обсуждается очень активно сейчас и политиками, и в средствах массовой информации. Мы уже приводили мнения российских и зарубежных экспертов. А что думают по поводу смерти Басаева россияне? Наш корреспондент Сергей Гогин задал прохожим на улицах Москвы такой вопрос. Приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию чеченской войны?
Нет, наверное. А я не доверяю этому народу вообще. Ну, у них менталитет такой. Помните, Жириновский говорил, им с автоматом побегать, там по этому и прочее все.
Я думаю, что нет. Ну, потому что, наверное, кто-то не хочет, чтобы война закончилась.
Ну, ускорить точно. Чем меньше лидеров, тем быстрее заканчиваются войны. Нет лидера, нет мщения.
Я сомневаюсь, потому что они такие, что, по-моему, их на дети мстить будут. Может, отдохнут немножко, а потом опять какой-нибудь лидер появится.
Да нет еще, конечно. Не все же лидеры убиты, поэтому будет долго продолжаться. Надо всех убивать. Потом еще только наводить порядок. Сам был, знаю.
Государство наше, правительство не хочет. Если бы хотел, давно бы остановили эту войну. Это ему полезно. Деньги делают.
Вот таких, как Басаев, когда будет меньше, а когда будет больше здравомыслящих людей, нигде войны не будет.
Кто такой Басаев? Я таких не знаю.
Ну, во-первых, войны у нас в Чечне нет. Она давно закончилась, если и была таковой. А то, что там это тянется, там кто-то воюет, они есть, были, еще долго будут. Эту нацию я знаю на протяжении 70 лет.
Без него обойдутся. Будут продолжать убивать.
развивается. Мир жесток.
Меня это вообще не интересует, если честно.
Нет, терроризм имеет слишком глубокие корни для того, чтобы гибель одного человека их уничтожила.
Нет, конечно, не приведет. Что там, их мало, что ли? Он же не один.
Я думаю, что нет. А слишком много соратников осталось и слишком много помогают им. Ну кто? Весь арабский мир.
Это вопрос наверх.
Ну, это будет способствовать, но я думаю, что не столько он. Ну, не будет Басаев, будет другой. То есть, если чеченцы захотят дальше воевать, они так и будут воевать. Им и выгодно. На войне очень многое обогащаются. Да, обоим выгодно. Вот если будет им всем выгодно, двум сторонам, так и будет война. Басаев будет или другой. Конечно, Басаева тоже надо устранить было, потому что это уже слишком много на нем крови.
Не уверен, думаю, на его месте появятся новые люди. Это организация, это же не только один человек, у него есть другие.
Ну, думаю, нет, потому что я живу там очень близко и знаю хорошо. Ну, хотя он и был лидером, но там очень много их еще, таких, как он остался. Может быть, помельче, но это будет еще не на одном, мне кажется, десятилетие даже. Ну, просто все равно прогнозы мало утешают. На самом деле.
Так люди на улицах Москвы отвечали на вопрос, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
От важных политических новостей перейдем к новостям культурным. Одна из любопытных культурных новостей последних дней. На Бродвее поставлен спектакль по мотивам песен Боба Дилана. Об этом и о других новостях в области культуры Игорь Померанцев.
Спектакль по мотивам песен Боба Дилана покажут на Бродвее. Режиссер спектакля, хореограф, лауреат театральной премии Эмми Туайла Тарп. Премьера постановки состоялась в этом году в Сан-Диего. Боб Дилан сочинил более 500 песен, многие из которых популярны на протяжении десятилетий. Новый польский премьер-министр Ярослав Качинский потребовал от правительства Германии принять меры против немецкой газеты, которая в июне этого года назвала его брата, президента Польши Леха Качинского, «картошкой». В польском языке сравнение с картошкой указывает на крестьянское происхождение человека. Ярослав Качинский не уточнил, каких именно мер против газеты он ожидает от германского правительства. В свою очередь, Германия заявила, что не несет ответственности за публикации в средствах массовой информации и не считает задачей властей пререкаться со свободной прессой. Польские эксперты отмечают, что братья-близнецы Качинские не имеют достаточного опыта в международной политике, из-за чего Польша может оказаться на обочине Европейского Союза. В Вильнюсе проходит заседание ЮНЕСКО. 15 стран, входящих в эту организацию, пообещали внести деньги в фонд по охране культурных памятников в Африке. Голландия и Индия выделили фонд, соответственно, 250 тысяч и 50 тысяч долларов. Ряд стран, среди них Италия, Габон, Израиль, Перу, Испания и другие, не назвали сумму пожертвований. С 13 по 16 июля в Лейпциге состоится конференция директоров крупнейших книжных ярмарок мира. Они обменяются опытом и обсудят насущные проблемы. Среди участников конференции – директора книжных ярмарок Будапешта, Франкфурта, Гетеборга, Нью-Дели, Праги, Пекина, Варшавы, Лондона, Парижа и других городов. Британские индусы не хотят, чтобы их называли азиатами. Об этом свидетельствует опрос, представленный в парламент Великобритании. Они предпочитают, чтобы их называли британскими индийцами или британскими индусами. Одна из причин подобной самоидентификации – растущая в стране исламофобия. В Великобритании проживают 700 тысяч индусов. Это третья по величине после христиан и мусульман религиозная община в королевстве. Британский комик Норман Уиздом выздоравливает после успешной операции на сердце, проведенной в пятницу. Актеру 91 год. Международное признание он получил благодаря исполнению главной роли в фильмах о приключениях мистера Питкина. Умер ветеран немецкого телевидения Руди Карл. Ему был 71 год. Карл стал популярен в 60-е годы. В свое время его пародия на иранского руководителя вызвала дипломатический кризис в ирано-германских отношениях.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит актуальная международная тема. Речь вновь пойдет о предстоящем на этой неделе саммите «Большой восьмерки». Особое внимание уделено встрече президентов России и Соединенных Штатов. Ожидается, что она состоится 14 июля, накануне начала общего саммита. Сейчас в отношениях Москвы и Вашингтона заметно похолодание. Американские и российские эксперты пытаются предсказать, какими же будут сами переговоры лидеров в Санкт-Петербурге. С подробностями мой коллега Данила Галиперович.
Российские и американские политологи накануне саммита группы восьми занимаются любимым делом, обсуждают детали предстоящей встречи лидеров и составляют прогнозы. Одно из самых массивных мероприятий такого рода провел фонд Карнеги, который накануне саммита «Большой восьмерки» организовал нечто среднее между мозговым штурмом и пресс-конференцией. Фонд связал видеомостом своих экспертов в Москве и Вашингтоне и пригласил на этот видеомост журналистов. Вице-президент фонда Марк Медиш по видеосвязи говорил слушающим его в Москве, что в столице США сейчас очевидны два довольно различных подхода к тому, как контактировать с Россией. В Вашингтоне даже идет очевидное соревнование двух линий в отношении того, как общаться с Россией между неоконсерваторами и прагматиками. Неоконсерваторы предпочитают более жесткую, даже конфронтационную и менее терпеливую тактику, которую некоторые из них даже называют «мягкой войной». Прагматики предпочитают более постепенный, сдержанный и дипломатичный подход. На самом деле ясно, что мягкая война как раз происходит между неоконсерваторами и прагматиками в Вашингтоне. Марк Медиш приводит два примера. Вице-президент Дик Чейни, критикующий Россию, и президент Джордж Буш, все же едущий на саммит. Но главное, по мнению американского эксперта, не только в том, какие настроения существуют в американской политической среде накануне саммита, но и в том, о чем конкретно лидеры США и России могут договориться. По словам вице-президента фонда Карнеги, в Санкт-Петербурге может быть заключено российско-американское соглашение о мирном использовании атомной энергии. И это может стать одним из самых важных результатов «восьмерки». Коллега Марка Медиша в Москве, директор Московского центра Карнеги Роуз Гёте-Мюллер, заметила, что Кремль в контактах с Белым домом пытается вернуть некую эксклюзивность, которая была в советские годы, когда речь шла о ядерном разоружении. Сейчас, конечно, в первую голову Буш и Путин будут говорить о Северной Корее и Иране, но...
Российская сторона делает упор таким образом на сотрудничество с США в очень традиционной области двусторонних отношений. Идея состоит в том, чтобы продлить жизнь договоров СНВ-1, действие которого прекращается 31 декабря 2009 года. Для меня по-прежнему большой вопрос, сможет ли Путин уговорить Буша пойти на нечто большее в этой, как я уже сказала, теперь не очень модной, но на самом деле очень важной проблеме.
О разоружении, как о важной составляющей российско-американских переговоров, говорят и эксперты в Москве. Причем они тоже настаивают на важности темы и на некоем пренебрежении к ней со стороны Соединенных Штатов, говорит директор исследовательской организации «Пир-центр» Владимир Орлов.
Конечно, за Соединенными Штатами и за Россией, как за крупнейшими государствами, обладающими ядерным оружием, здесь отводится особая роль, как государств, которые должны стать мотором дальнейшего сокращения стратегических наступательных вооружений. А наблюдаем мы несколько противоположные вопросы милитаризации космоса, насыщения космоса военно-ядерными компонентами. Вот это вот становится уже серьезным и все более острым вопросом на повестке дня, прежде всего для военных целого ряда государств. Вот российские военные считают, что вот может быть одна из новых угроз для России. Тема «Звездных войн» как-то подзабылась, но она подзабылась здесь. К сожалению, в Вашингтоне ее продолжают форсировать. Кроме того, там размышляют о возможности размещения обычных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах, думают о ядерных зарядах малой мощности. Все то, что на самом деле движет процессы нераспространения назад.
Эти упреки вряд ли найдут понимание у экспертов из США, хотя бы потому, что на повестке дня российско-американских отношений есть гораздо более горячие темы. Но настойчивость России в теме разоружения как-то будет отмечена хотя бы для того, чтобы делать хорошие прогнозы развития российско-американских контактов. Глава российских программ фонда Карнеги Эндрю Катчинс, долгое время проживший в России, считает, что западные аналитики часто запаздывают со своевременным и точным советом. Россия меняется так быстро, что мы часто не можем предсказать эти изменения. Мы вообще имеем долгую и выдающуюся историю непредсказания российских перемен. Скажем, 20 лет назад мы не смогли предсказать распад Советского Союза. Мы недооценили глубину драмы, которую Россия переживала в 90-е. И никто, я повторяю, никто и нигде не мог предсказать ту скорость, с которой Россия восстановится после финансового краха 1998 года. Здесь, естественно, и недооцененная национальная валюта, и растущие нефтяные цены, но цифры все равно впечатляют. Для иллюстрации, всего 4 года назад мы сильно сомневались в возможности России выплатить 17 миллиардов долларов Парижскому клубу. Очевидно, что пока никто не советует американской администрации рвануться навстречу российским властям с распростертыми объятиями. Тем не менее, до сих пор остается вопрос, насколько громко Джорджем Бушем будут подняты такие болезненные для Москвы темы, как права человека, Чечня и свобода масс-медиа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задерживают антиглобалистов, прибывших на российский социальный форум. В Москве открылся форум оппозиции «Другая Россия». Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России во время откровенной частной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. В Иркутске опознаны более 70 погибших в катастрофе пассажирского самолета А-310. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Квота на участие иностранных инвесторов в уставном капитале российских страховых компаний может быть отменена или увеличена до 50%, считает руководитель Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев. Сейчас участие иностранцев в капитале страховых компаний России ограничено 25%, однако реальная их доля составляет менее 4,5%. Соединенные Штаты считают возможным завершить переговоры с Россией о ее вступлении во Всемирную торговую организацию до встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая пройдет в середине июля в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли. Вместе с тем он признал, что для достижения успеха прежде всего потребуется движение с российской стороны. В свою очередь вице-премьер правительства России Александр Жуков сегодня также сказал, что переговоры США об условиях вступления страны в ВТО могут быть завершены в ближайшие дни.
Мы надеемся, что нам удастся завершить переговоры с американцами успешно до начала саммита. Я бы сейчас не хотел комментировать эти переговоры. Они идут, надеюсь, что завершатся успешно.
Сейчас одним из главных спорных вопросов в переговорах между Россией и США остается порядок доступа иностранных кредитных организаций на российский рынок банковских услуг. Москва по-прежнему считает, что зарубежные банки должны открывать на территории России не филиалы, а лишь дочерние компании, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и для в целом политики цифровой. центральных банков. У нас очень значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность центрального банка поддерживать ликвидность банков, там, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Для обеспечения в России прав акционеров необходимо преобразовать контролируемое государством акционерное общество в настоящие частные компании, заявил руководитель американской комиссии по ценным бумагам и биржам Кристофер Кокс. В своей статье, опубликованной в газете Wall Street Journal, он отмечает, что Россия не сможет сформировать полноценный рынок и обеспечить защиту инвесторов до тех пор, пока акционеры могут рассчитывать лишь на миноритарную долю в контролируемых государством компаниях. Увеличение его присутствия в национальной экономике беспокоит сегодня и многих российских аналитиков. Вот мнение научного руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича.
Наши государственные компании очень сильно проигрывают нашим частным компаниям. И поэтому получается, что у нас тенденция идет противоположно законам рынка. По законам рынка эффективные компании должны поглощать неэффективные. У нас, наоборот, неэффективные государственные поглощают эффективные частные компании. Это значит, что расширяется территория неэффективных государственных компаний.
Российская компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи нефти, планирует инвестировать от 2 до 2,5 миллиардов долларов в проект строительства нефтеперерабатывающего завода в турецком черноморском порту «Зонгулдак». По планам, его мощность составит не менее 8 миллионов тонн сырой нефти в год, которая будет доставляться как с российских, так и с казахстанских месторождений. Для реализации проекта и управления заводом «Лукойл» намерен создать консорциум, в который наряду с ним войдут также компании из Турции и Казахстана. Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко в целом считает правильной такую политику российских нефтяных компаний.
В настоящее время потенциал роста, который был заложен еще в советские времена, практически исчерпан. В ближайшем будущем могут возникнуть риски возможного дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукт. Мы должны поддерживать и строительство нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов в зоне перевалки сырья на экспорт и поощрять российские компании приобретать и развивать нефтепереработку непосредственно на территории тех рынков, куда сегодня они поставляют сырую нефть.
Немецкая энергетическая компания «БАСФ» и китайская нефтегазовая компания «Синопек» объявили о намерении дополнительно инвестировать 500 миллионов долларов в совместное нефтехимическое предприятие в китайском городе Наньцзинь. Это позволит им увеличить перерабатывающие мощности завода и, в частности, расширить производство этилена на четверть, как минимум до 600 тысяч тонн в год. Строительство нефтехимического производства в городе Наньцзинь, начатое в 2001 году и завершенное в сентябре 2005-го, является крупнейшим проектом китайской компании, реализованным совместно с иностранными инвесторами. Его общая стоимость оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. Европейский авиастроительный концерн Airbus, крупнейший на сегодня производитель самолетов, в первой половине 2006 года получил заказы на производство 117 лайнеров, тогда как его ближайший конкурент, американская компания Boeing, уже 480, в частности за счет увеличения спроса на новые суперлайнеры Boeing 787 Dreamliner. Таким образом, результаты первого полугодия показывают, что по итогам всего года Boeing впервые за последние 6 лет может обогнать Airbus по количеству заказов. В частности, сейчас компания Boeing продала 350 лайнеров Boeing 787, тогда как Airbus всего 100 сопоставимых по классу самолетов А350. Курс доллара на сегодня 26 рублей 86 копеек, на завтра 26,91. Евро сегодня стоит 34 рубля 36 копеек, курс на среду 34,24. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Речь, в частности, идет о новых словах английского языка по версии словаря Мерриам-Вебстер.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, какие слова обогатили английский язык в прошлом году. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Федеральный судья признал законным, не имеющий прецедента, обыск, проведенный агентами ФБР в офисе конгрессмена.
Обыск, продолжавшийся 18 часов, стал кульминацией в расследовании по делу конгрессмена Уильяма Джефферсона. Его подозревают в получении взяток от телекоммуникационной компании, рассчитывавшей на его помощь в получении контрактов в нескольких африканских странах, куда ездил конгрессмен. Однако рейд ФБР спровоцировал громкое негодование законодателей, обвинивших исполнительную власть в попытках подорвать право законодательной ветви власти на неприкосновенность, гарантированной Конституцией. В своем постановлении судья пишет, что если следовать толкованию этого принципа, предложенного конгрессменом Джефферсоном, то офисы законодателей теоретически могут превратиться в субсидируемые налогоплательщиками убежище преступной деятельности. Адвокаты Джефферсона, требующие возвращения документов и компьютерных дисков, конфискованных во время обыска, намерены апеллировать к высшей судебной инстанции. Неудавшееся самоубийство, возможно, стало причиной взрыва, потрясшего в понедельник один из престижнейших районов Манхэттена и превратившего в груду развалин четырехэтажный многомиллионный особняк. Свидетели описывают сильный запах газа и оглушающий хлопок, раздавшийся за доли секунды до взрыва. В доме был лишь один обитатель, его хозяин, 66-летний врач Николас Барта, переживший взрыв и позвонивший из-под развалин по мобильному телефону в спасательные службы. Среди пострадавших, помимо Барты, прохожий и несколько пожарных. Полиция предполагает, что взрыв в центре Нью-Йорка стал результатом классической семейной драмы. Суд признал за бывшей женой Барты право на половину принадлежащего ему особняка. А он в одном из писем предупредил бывшую жену, что пусть она не надеется стать золотокопателем. Как он написал, ей придется раскапывать пепелище. Авторы американского словаря Merriam-Webster объявили об очередном издании, в котором появится около 100 новых слов. Внимательно прислушиваясь к американскому новоязу, лингвисты каждый год решают, что из неологизмов заслуживает официального признания. Мой коллега Владимир Морозов попытался перевести несколько новых слов. Володя, каковы результаты?
Юра, меня очень позабавило выражение «soul patch», что можно перевести как «заплата на душе». И сначала я решил, что это психологический термин. Оказалось, что это всего-навсего крошечная бороденка, которую некоторые мужчины держат под нижней губой. Или словосочетание «drama queen». В буквальном переводе это «королева драмы». Но выражение относится к людям обоего пола, которые склонны к излишней, часто театральной эмоциональности. Мне кажется, женщины в отместку мужчинам пустили в оборот словечко «himbo». Оно возникло из давно известного «bimbo». Привлекательная деваха с вульгарными манерами и таким же характером. «Himbo» — это точно такой же мужчина. Интересно, каково значение нового издания словаря, если нынешняя молодежь предпочитает не книги, а компьютер? У меня дома 5 словарей, и я их очень люблю. Есть и Merriam-Webster. Так что, если я разгадываю кроссворды или читаю книгу и натыкаюсь на незнакомое слово, я тут же раскрываю словарь. Дети, конечно же, лезут в компьютер. И их отец тоже. Он у меня свихнулся на компьютере. Остается утешаться тем, что в интернете тоже есть словари, в том числе и Merriam-Webster. В прежние годы он интенсивно обогащался за счет терминов и сленга, которые порождал быстрый рост компьютерной индустрии. Есть такие выражения и в новом издании. Так, Google, кроме названия всем известной компании и популярной поисковой машины, стал еще и глаголом, который означает «искать на интернете». Собственно, Google стал глаголом несколько лет назад, и лексикографы Merriam-Webster объясняют некоторое свое отставание тем, что для получения официального статуса, каковым является занесение в словарь, выражению или слову недостаточно появиться, скажем, в телесериале или в газете. Оно должно остаться на виду, чтобы люди сталкивались с ним каждый день. Так, постоянно растущие цены на бензин и попытки решить энергетическую проблему привели к тому, что мы каждый день слышим слово «биодизель». Это автомобильное топливо, сделанное отчасти из растительных источников. Дух времени породил и страшноватый термин «gastric bypass». Это хирургическая операция, цель которой – уменьшить размеры желудка и сократить у человека потребность в еде. К этой процедуре прибегают люди, которые не смогли похудеть с помощью диеты или физических упражнений.
О новых словах английского языка рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», и она завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через две минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главная тема – российская политическая. В Москве открылся форум оппозиционных сил, который называется «Другая Россия». О целях организаторов этого форума и о происшествиях, которые сегодня там произошли, слушайте в самом начале следующего часа нашей программы. Также очень любопытное интервью с 13-летним музыкантом из Англии, который и поет, и сочиняет музыку, и, в конце концов, оказался еще и потомком знаменитого театрального режиссера Станиславского. В завершении часа история Запада и Востока из Мадрида о том, как отдыхают летом испанцы. Оставайтесь на наших волнах. Много интересного в следующем часе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.